Гриша, прошу тебе слово. Твои 45 минут. Гриша, микрофон не включен.
Добрый день, меня зовут Гриша, я алкоголик. Спасибо, что вы меня пригласили. Я несовершенный человек. Я за секунду уже успел сделать ошибку и не включил микрофон. Поэтому все нормально. Я не знаю, ли меня хватит на 45 минут, но я буду говорить по теме. Тема сегодня бессилие, и я немножко хочу затронуть, как проявляется эта тема в моей жизни, как она проявлялась раньше, что случилось и как она проявляется сегодня. Значит, самое у нас есть в большой книге. Большая книга – это базовый текст анонимных алкоголиков, который мы используем как инструкцию для выздоровления. Я знаю, новичков объявили, что сегодня нет. Жалко. Но если бы они были, то, естественно, нужно было бы сказать им, что у нас есть инструкция, которая описывает то, как мы выздоравливаем. И вот в этой инструкции, в большой книге, есть строчка в главе к агностикам, которая примерно звучит на русском языке следующим образом, что недостаток силы – это моя дилемма. И я считаю, что это центральная вообще, как бы центральная идея всей этой книги, что я как человеческая единица, я могу быть уверенным, неуверенным, я могу быть умным, я могу быть образованным, необразованным, чуть больше образованным, чуть, я не знаю, пронырливым, более каким-то любым я могу быть, но недостаток силы – это все равно моя дилемма, кем бы я ни был на этой земле. И у меня в начале, с самого начала, естественно, недостаток силы, выражался в том, что я не мог оставаться трезвым. То есть в начале я мог оставаться трезвым, но не хотел, когда я употреблял. Потом, когда я уже нужно было оставаться трезвым, когда моя жизнь дошла до такой точки, что я был абсолютно дисфункциональным и ненавидел свою жизнь, я оставаться трезвым не мог. Не стать трезвым, а оставаться трезвым. Потому что стать трезвым я за свои попытки оставаться трезвым, я много раз был в учреждениях, где мне помогали становиться трезвым. Но вот это внутреннее желание, тяга к употреблению никогда из меня не уходило. И когда я стал старше, и моя жизнь стала невыносимой, то я начал испытывать вот эти состояния бессилия, когда я, ну, дам я пример один. Например, если я был на улице, и я сидел избитый, немытый, в одной и той же одежде, я ненавидел свою жизнь, я ненавидел людей, с кем я находился, я ненавидел то, что я делал, чтобы заработать деньги и продолжать пить. Но в то же время, и я не был, например, пьяным, но в то же время я знал, что у меня есть бутылка, и от одной только мысли, что я могу выпить, еще не будучи пьяным, я был самым счастливым человеком. То есть вот это полное бессилие, когда ты ненавидишь все, что ты делаешь, ненавидишь себя, ненавидишь свою жизнь, но от одной мысли, что можно выпить, ты вот в этом состоянии, одновременно ненавидя все и вся, имея полную, ну, краш жизни и депрессию, в то же время я мог быть самым счастливым человеком. И алкоголь для меня делал все. И объяснить обычному человеку, что это за состояние, очень тяжело. Даже люди, которые много пьют, но не алкоголики, они никогда не могут понять, смотря на нас, да, и говоря, ну что ему нужно в жизни, ну почему, почему он идет и пьет опять. И вот это у меня было самое сильное проявление бессилия. Я сначала об этом не знал. То есть я знал, что я физически зависим от алкоголя. И мне всегда казалось, что только если я прерву вот это состояние, то я смогу набраться сил, чтобы остаться трезвым. И если в 18 лет я думал, что еще пару лет пройдет, и я все-таки разберусь с этим вопросом, то когда мне было уже за 30, и я в очередной раз лежал в какой-то там больнице или в отрезвителе, то я начал понимать, что выхода у меня лично нет. И это очень сложное состояние, когда тебе люди годами говорят: «Гриша, ты должен измениться», «Гриша, тебе нельзя пить». И я знаю, что мне нельзя пить, но не пить я не имею возможности, потому что я уже пью против своей воли. Потому что я абсолютно бессилен. Я не выбираю, пить мне или не пить. Я просто пью. И насколько я понимаю, если человек настоящий алкоголик, то то, что мы сейчас трезвые и не пьем, это чудо. А если человек, например, в АА, который находится, вдруг кто-то говорит, что он опять пьет, то я вообще в этом ничего не вижу необычного. Потому что, насколько я понимаю, моя участь как алкоголика – это умереть пьяным. Поэтому вот это проявление полного бессилия не пить у меня было в очень сильной форме. И только благодаря людям в анонимных алкоголиков, которые позже мне объяснили, что мой алкоголизм – это не те проблемы, которые у меня есть. Потому что я всегда говорил: да, я алкоголик, у меня это потеряно, а этого нет, а тут проблемы, там проблемы. Но мне говорили: это не алкоголизм, это последствия алкоголизма или последствия того, что ты пьешь. Но твой настоящий алкоголизм, если мы берем большую книгу, заключается в недостатке силы. В моем недостатке силы остановить мысль, что я хочу пить. И будучи человеком нерелигиозным вообще, когда я пришел в анонимный, не пришел, когда я попал в анонимные алкоголики по воле случая, то я встретил человека, который делал 12-й шаг методично с другими людьми, который познал выздоровление или познал состояние, когда у него произошла внутренняя перемена, и тяга к употреблению у него ушла. И он на этой волне методично искал других людей, кто до сих пор не нашел выхода. И он, этот человек, им рассказывал, что есть выход. И что есть жизнь у алкоголика, когда он становится свободным человеком, когда он перестает скрежа зубами, как заряженная пружина, сидеть и бояться, что вот-вот настанет день, когда он опять напьется. Он мне, когда он меня, этот человек, встретил, он мне так показал программу, он это сделал со стороны, вот он сказал, что вот это состояние, с которым я живу как алкоголик, что оно уйдет, и что я смогу в один прекрасный день, если я буду делать то, что делали другие люди, и у меня произойдет вот это пробуждение внутреннее, не внешняя перестановка города, денег, отношения, а именно внутренняя перестановка. Ведь когда у тебя этот сдвиг произойдет, то ты больше никогда в жизни не будешь себя чувствовать так, как ты себя чувствуешь годами после того, как ты заболел алкоголизмом. И он мне предложил просить о помощи. И будучи нерелигиозным человеком, он мне сказал, что, что у тебя есть сила, и ты можешь с ней разговаривать точно так же, как ты разговариваешь с другом. Тебе не нужно никаких каких-то заученных фраз. Он говорит: просто вставай на колени и проси о помощи. И каким-то образом я не знаю, может быть, я это, до этого мне кто-то говорил это, я уверен, что это не первый раз. Это люди говорят на собраниях очень часто, что они просят о помощи. Или доходят до такого момента в жизни, когда они сдаются и просто молят, не знаю кого, каждый просит, каждый представляет себе эту силу по-разному. И слава Богу, мне в книжке говорится, что я не должен понять концепцию высшей силы чужого, другого человека. Даже свою мне особо анализировать, может быть, не нужно. От меня просто требуется, чтобы я начал просить о помощи. И как в книге говорится, что ты веришь или открыт ли ты в то, что есть сила более могущественная, чем ты. И в тот момент, когда я встретил этого человека, вот в тот момент, на эти 10 минут или час, или на тот день, я был открыт к этому. И я делал очень простую вещь. Я вставал, я жил в доме на полпути для хронических алкоголиков после больницы, и просто вставал и просил Бога для простоты. Я называю эту силу Бог до сих пор. И просто просил о помощи, чтобы Бог мне дал силы сегодня не пить. И также этот мужчина, который начал в тот момент читать большую книгу со мной, мы читали «Мнение доктора», где доктор рассказывает, что если ты хронический алкоголик, то никакие не психологические меры, никакие лечения не поможет. И доктор говорит Биллу Уилсону, что единственное, что мы, как врачи, иногда видим, помогает этим хроническим алкоголикам, это духовное пробуждение на уровне изменения мотивации, эмоциональной перестановки, сдвига внутреннего. То есть какой-то должен произойти внутренний сдвиг. И доктор говорит Биллу Уилсону, что то, что сейчас с тобой происходит, постарайся это сохранить. И у меня было то же самое. Я начал просить о помощи. Также я, когда я каким-то образом, живя в этом доме на полпути, он был, находился в очень плохом районе. И там можно было выйти на улицу и, можно сказать, видеть людей, которые валялись там полупьяные. И я, живя в такой обстановке, каким-то образом один день остался трезвый, второй день остался трезвый. И я начал благодарить, понимая, что это чудо, что мое естественное состояние быть пьяным, и вдруг каким-то образом за столько лет я трезвый. И со временем у меня произошел вот этот сдвиг где-то, я не помню сколько, 10 дней прошло после того, как я начал просить о помощи. На меня нашло состояние, когда мне стало все равно, что со мной будет. Потому что всегда... Мне уже было за 30, и у меня были очень большие страхи по поводу того, что я буду опущенным по жизни, что я опоздал на праздник жизни, что я больше никогда, даже если я буду трезвый, у меня никогда не будет нормальной жизни, так как это происходит у других людей, и у меня было очень много страхов за себя. То, о чем говорит большая книга, они это описывают как путы себялюбия. То есть я, не подозревая об этом, все время думал только о себе. И вот этот эгоцентричный страх. Но если бы вы меня спросили, Гриша, ты эгоист или эгоцентричен, я бы сказал, что нет. Потому что вроде как я знаю, что есть другие люди в жизни. Я там пытался маме помочь, да, в свое время. Но оказывается, я могу быть добрым человеком, но все равно быть эгоцентричным. Потому что если каждую секунду своего бытия я думаю, что будет со мной, и что будет с Гришей, и как я должен спасти свою шкуру, как я должен быть счастливым, что я должен сделать, что я должен иметь, как моя жизнь должна выглядеть, а что, если будет так, или так, или так. То есть постоянная озабоченность своим благополучием. И вот это в книге очень хорошо описывают. Они называют это путы себялюбия. Когда я живу в таком коконе, что я не могу себя нормально чувствовать, потому что чем больше я думаю о себе, чем больше я пытаюсь быть счастливым, чем больше я пытаюсь разрешить ребус жизни, да, своими силами, и у меня не получается, или даже когда получается, я узнаю, что это не то, что мне нужно было. Да, сколько раз человек говорит, что если у меня будет то-то, 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 если я это получу, то, наверное, я буду счастливым. И сколько раз люди, если получается, иногда не получается достичь чего-то, но иногда получается, и они говорят, да, вот я достиг, а внутри себя чувствую абсолютно точно так же, когда у меня этого не было, когда я думал, что мне нужно это найти, чтобы быть счастливым. То есть вот эта вот постоянная забота о себе и постоянная попытка сделать себя счастливым, у меня она всегда вызывала... Ну, то есть у меня это никогда ни к чему не приводило. И вдруг мне предлагают просить о помощи, и по прохождении какого-то времени мне стало все равно, что со мной будет. Я помню этот день очень отчетливо. Я спускался по лестнице дома на полпути, я смотрел вокруг, я жил с 23 мужчинами, и все, что мы там делали, мы пока 3 месяца ты там жил, все, что мы пытались сделать, это построить планы, как мы вернемся в жизнь, чтобы вернуть себе то, там у кого, кто работу, кто деньги, кто семью, кто детей, кто положение в обществе. И я был точно таким же человеком, полностью в состоянии, краха, да, полного краха, пытаясь опять понять, как я в этой жизни буду счастливым. И начав просить о помощи, меня попустило. Мне стало все равно, сколько дней, месяцев я буду в этом месте, что мне можно делать, что мне нельзя делать. Мне стало все равно, сколько человек в комнате со мной. Мне стало все равно, найду ли я работу, вставлю ли я зубы, заберу ли я вещи из ломбарда. Мне стало все равно вообще, что со мной будет. На меня нашло состояние спокойствия, и у меня внутри появилось чувство, что все будет нормально, вне зависимости от моих условий жизни. И моя жизнь с того момента никогда не была такой, какой она была, когда я начал употреблять алкоголь. Впоследствии, слушая людей, как вы, и ходя на собрания анонимных алкоголиков, я услышал, что люди рассказывают, что с ними происходили похожие случаи. На разных этапах прохождения по шагам, на разных этапах у кого-то проходило это в 9-м шаге, у кого-то в 5-м шаге, у кого-то в 3-м шаге. Мы не занимаемся анализом, у нас нет четкого. Мы работаем по всем шагам, и мы участвуем во всем, что анонимные алкоголики дают нам возможность участвовать. И вот эти вот истории, когда у людей тяга к употреблению уходит, когда с ними происходит какое-то состояние, когда жизнь в принципе не меняется, они находятся в том же месте с теми же людьми, но у них внутри состояние абсолютно другое. Проблема алкоголя ушла. И мое бессилие в этом плане как бы было разрешено вот этими простыми действиями, которые мне этот человек показывал, начиная с молитвы и заканчивая работой по шагам. Это то, что я хотел сказать про бессилие оставаться трезвым. Потом, позже, у меня начали проявляться начало проявляться бессилие, например, девятки, да, то есть когда я начал выздоравливать, я был очень, когда у меня произошло это внутренние перемены, я очень был настроен хорошо. Я там говорил, что я буду делать все, ну, вот так, как я себя чувствую сегодня, я не хочу это терять, я готов. Там, если у кого-то были проблемы с тем прохождением программы, у меня этого не будет. И я помню, что я дошел до 9-го шага, и я застрял. И застрял в каком плане? Я застрял, то есть я сделал 9-ки какие-то, но у меня остался список из тех 9-ок, которые я не смог сделать на энтузиазме или на своей силе. И у меня этот список просто никуда не девался. И уже начали проходить года, да, то есть мы говорим там, начали проходить там 2-3 года. И вроде так, как я сделал какие-то 9-ки, то я не мог там сказать, что там, я ничего не сделал, или у меня нет опыта. И вот это очень страшная штука. Я даже, сидя на собрании, мог там слышать чью-то историю, когда человек говорит, что мне 13 лет заняло, чтобы сделать 9-й шаг к сыну, и я, раскачиваясь на стуле, сидя на собрании, думал про себя: «Боже мой, где же ты был 13 лет?» Вот. Но по прохождении 2-3-4 лет я превратился в того человека, над которым я смеялся сам до этого. И у меня был список, который я переписывал несколько раз, размножая копии, развешивая их по холодильникам, кладя себе в кошелек. У меня на то время появился кошелек уже. Вот. И я помню, был случай, когда я положил в кошелек список очередной, который я размножил, чтобы он у меня был перед глазами, чтобы я мог, как бы натыкаясь на этот список, может быть, это мне помогло бы сделать оставшиеся 9-ки. Я помню, я клал список в кошелек, а в кошельке уже лежал такой же список, который я положил туда год тому назад. То есть у меня началось проявление бессилия. Бессилие уже, будучи трезвым, я начал лбом, как это, в стены, да, врезаться с разбега, образно говоря, да. То есть я начал играть в игры, в которые я играл, когда я активно пил. Когда я, чтобы перестать пить, я себя вставил в такие положения, чтобы не пить. Но это никогда, это не лечило мой алкоголизм. И вот это размножение списка, это то же самое, это игры. То есть я не просил силы, как у нас в 8-м шаге. Там четко написано, что мы составили список, это первая часть. Вторая часть, что я начал просить силы, чтобы у меня появилось желание возместить всем ущерб, кому я должен. И вот эту часть прошения силой на то, чтобы сделать 9-ки, я ее пропустил, потому что я был энтузиативно, как это, самоуверенным, и мне казалось, что я все это могу. Сегодня, находясь в программе уже какое-то количество времени, я понимаю, что есть вещи, которые на собственных силах сделать невозможно. И вот 9-ки в моем случае как раз были такой вещью, которой я сам своим умственными какими-то там ухищениями сделать не мог. И мне нужно было на это силы. И вот интересно, когда я пришел в, точнее, опять-таки не пришел, когда я попал в AA, то я с силой, у меня не было проблем, когда вот у меня произошло вот это внутренний сдвиг, я был за эту силу горой. Но жизнь, когда начала нормализовываться и стабилизироваться, то естественным образом мне каким-то мне показалось, что это как бы я это все делаю. Да, что Бог есть, да, конечно, эта сила есть, 100%, я сегодня трезвый. Но вот этот вопрос, я с ним сам разберусь. Да, и неважно, какой это вопрос, или это вопрос по деньгам, или это вопрос по сексу, да, и в книге написано, это называется агностик. На английском языке есть выражение, которое на русский, если переводить, примерно звучит так, что я начал болеть агностицизмом. То есть я верю в Бога, я верю в силу, но я себя веду так, как будто этой силы нет. Ты этого не видишь, потому что я, ходя на собрания, могу красиво рассказывать о каких-то вещах. Но если ты со мной проводишь 2, 3, 4 дня в течение моей жизни, то ты видишь, что да, может быть, Гриша говорит, что сила есть, но его поступки показывают, что он себя ведет, как будто этой силы нет. И это может проявляться в деньгах, в финансах, в сексе, в отношениях, да, когда я говорю, что Бог, да, ты есть, но вот ты там постой, вот там вот. Вот это то, чем я сейчас занимаюсь, это сугубо личное. Я сам с этим разберусь. Но ты есть. Да? То есть я не отрицаю присутствие высшей силы. И вот это в английском языке есть термин, он называется текучий агностицизм. Когда я начинаю болеть агностицизмом, одновременно веря в эту силу. И у меня это начало происходить. И девятый шаг, например, это или восьмой шаг, неважно, восьмой, девятый, без разницы, как мы их группируем, это был примером вот этого агностицизма, когда я больше к силе не обращался. И пока я не влетел головой в стену, я не буду вдаваться в подробности, что начало происходить в моей жизни, это неважно, но я вернулся к своему вот этому человеку, который меня провел по шагам, и он мне показал, что есть в восьмом шаге опять упоминание о том, что мне нужно просить силы на те вещи, которые я сам не могу делать. И я в то время, в течение года или полутора лет, молился, чтобы Бог мне дал силы возместить ущерб всем, кому я был должен. И это происходило очень интересно, вплоть до того, что я остался, я жил на улице в Нью-Йорке, а выздоравливал в Миннесоте. И это было очень далеко, и кончилось тем, что у меня, например, там были суды, то есть я вернулся, я сдался, меня забрали как это, в камеру предварительного заключения, да, то есть я девятки не мог доделать, которые я по прошествии молитвы начал каким-то образом делать, вплоть до того, что я сдался в КПЗ, да, то есть это не тюрьма, а КПЗ. Я вернулся и открыл банкротство. У меня было банкротство, где суд признал, что я ничего больше не должен, потому что у меня ничего не было. Я вернулся, и у меня настолько появилось силы, что я начал делать такие вещи, которые даже в юриспруденции не было термина для того, чтобы человек вернулся и аннулировал банкротство, которое уже было записано как... Ну, то есть с меня уже никто ничего не требовал. И я также сделал девятки за какие-то вещи, в подробности не буду вдаваться, где мне нужно было, где я просто сгорал от стыда за те вещи, которые я сделал. Я не мог разговаривать с этими людьми, не хотел. Но впоследствии вот этой молитвы, прошения помощи, я каким-то образом вернулся, и через где-то год-полтора я смог, как на то время смог, сделать, доделать эти девятки. Сегодня проявление бессилия у меня происходит таким образом, если уже брать сегодня. У меня есть нечестность. Я очень сильно за этим слежу. Но следя за этим, у меня есть моменты, когда я полностью иду на поводу своего страха. И очень интересно, да, вот смотрите, если я вернулся и заплатил банкротство, которое с меня никто не требовал, то можно сказать, ну как вот, да, человек достиг там, что он даже заплатил деньги, которые у него никто не берет, не требовал. Как он может говорить о нечестности? И вот я, например, расскажу случай, да, у меня есть жена, и у меня нечестность или бессилие быть честным проявляется, например, вот в такой форме. Я, например, мог дать кому-то деньги. на хорошее, да, на какие-то хорошие. Я их не пропил, не проколол, не проиграл в казино. То есть я ничего этого не делаю, да, уже годами. Я не изменяю, я ничего не делаю. Да, я просто вот живу со стороны, кто-то скажет, скучной жизнью. Для меня она не скучная. Но я живу, как бы пытаюсь, я слежу за собой. Потому что я знаю, что если я буду делать то, что хочу, или то, что мой мозг говорит мне, то это встанет между мной и Богом, и я в конечном итоге опять пойду пить. Я в этом, вот я лично в этом уверен. Для себя. Я с моим алкоголизмом. Ну, вот. Но у меня, например, бывают такие случаи, когда, например, жена, я помню, у меня был момент, жена говорит, неужели ты дал деньги на то-то, 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 на благотворительность? И я мог вот стоять, смотреть на нее и говорить, нет, я не дал. То есть я начал замечать нечестность в каких-то вещах, которые просто меня изумляли. Да? То есть это как бы деньги, не то, что я не беру ее какие-то деньги, да, они не мешают нашей семье, а я их даю на хорошее дело. Но так как я боюсь, что она этого может не одобрить, то я ей вру на месте. Понимаете? И я начал на это смотреть и понял до конца вот это вот предложение, о котором мы говорили в начале нашего собрания, что бессилие – это моя дилемма. И я понимаю, что да, сегодня, будучи физически трезвым, я точно такой же бессильный человек перед какими-то вещами, на которые просто, ну, не хватает у меня сил. У меня иногда, если я боюсь, не хватает сил сказать правду. Как бы абсурдно это ни звучало, да, отдав все вообще, поменяв свою жизнь полностью, отдав уже там, где уже не просят, все равно каким-то образом я могу быть нечестным. Но потом нечестный, а потом бессилие у меня проявляется в вспыльчивости. Да? То есть я начал замечать, когда я, в общем-то, ровный человек, но есть моменты, они их очень мало, но они настолько меня потрясают. То есть даже если это 0,0%, они оставляют во мне такой жуткий осадок, когда, например, я теряю, не знаю, как это слово, я теряю возможность контролировать себя. И у меня был такой случай, эпизод, где, можно сказать, я сошел с ума, и я нанес повреждение своему ребенку. Я его не бил, но я в порыве гнева вытащил его из машины, и вытаскивая его из машины, я его ударил не специально, но все равно это моя вина, даже если это не специально, потому что я был в ненормальном состоянии. Он ударился головой о косяк машины и разбил себе, вот у него до сих пор шрам. То есть я понимаю, что даже если я 99% нормальный человек, то вот этот вот миллиграмм какой-то процент, где я теряю контроль над собой, не имея возможности себя контролировать, может для меня оказаться, ну вот, просто решающим. Да? Вы можете представить, да, человека, когда я становлюсь вечером и начинаю просматривать свой день на коленях, где я был нечестный, где я был неправ, где я думал только о себе, да, ну как в книге в большой нас просят, и я человек, который там, я не знаю, какое-то энное количество времени трезвый, который поменял полностью свою жизнь, начиная смотреть на то, что я сегодня разбил голову ребенку своему, которого я люблю больше своей жизни. Да, вот этот опять непонятная ситуация. Я ненавижу свою жизнь, но у меня нет сил оставаться трезвым. Я отдал все, что можно, но я все равно проявляю нечестность. Я спокойный человек, но у меня один раз было такое, что я чуть не покалечил своего ребенка. И вот это бессилие, я не говорю, что я хожу целый день и об этом как бы думаю. Я не хочу создать впечатление, да, иногда люди рассказывают, и ты думаешь, боже мой, он замороченный, что он тут, бессилие. Но, да, у меня, то есть, есть жизнь, и никто тут не заморачивается, никто не сходит с ума. Но, будучи трезвым алкоголиком и находясь в программе анонимных алкоголиков, и научившись от таких людей, как вы, смотреть на себя, на то, что я делаю, когда вот эти вещи происходят, я им объяснение, кроме того, как бессилие, не могу найти. И я после вот этих происшествий, у меня уже, я теперь прошу не только силы оставаться трезвым, а также я каждый день, уже несколько лет, прошу силы оставаться спокойным, прошу у Бога силы, чтобы Он мне дал возможность быть честным, чтобы Он мне дал силы делать волю Его. И вот в этом просить силы делать Божью волю, я понимаю, что у Бога нет в Его воле для меня, чтобы я обманывал кого-то, чтобы я умер пьяным или чтобы я покалечил своего ребенка. На этом я закончу. Все, что у меня сегодня есть, это я должен в программе анонимных алкоголиков. Жалко, что сегодня нет новичков. Спасибо, что вы меня пригласили. И на этом я закончу. Спасибо.
Гриш, спасибо большое за твою историю, за спикерское. Друзья, пожалуйста, у кого есть вопросы, ставьте 3 единички в чат. Или же можно сейчас озвучить голосом. Пожалуйста. Давайте я задам вопрос. Оля, алкоголик. Я, честно говоря, по-прежнему еще как-то под впечатлением нахожусь. Хотела спросить по поводу бессилия в трезвости, но ты отчасти рассказал об этом, да, что, ну, как... Ты сказала, вот я слежу за собой, да, когда вот это вот нечестность или еще что-то. Может, поделишься тем, как ты это делаешь? Там, это ежедневная инвентаризация или это обязательные разговоры, там, не знаю, со спонсором? Ну, какие-то такие вещи, знаешь, то есть по ходу дня можно даже прощелкать что-то, где, ну, где я за собой не следила. И как за собой следишь? И второй вопрос, это вот что ты делаешь с... там, не знаю, с чувством вины, которое возникает после вот этих вот косяков, да, ну, после того, как дефекты характера, они все равно вылазят. Спасибо большое, это вот то, что я сейчас смогла сформулировать.
Да, спасибо, я начну со второго вопроса. Я немножко затронул его. Да, есть выход. То есть сегодня, даже если я вот микрофон не включил, да, я не идеальный человек, я не пытаюсь им быть. Я не знаю... Я не нормальный человек, да, имеющий нормальную жизнь. Если со стороны посмотреть, да, то есть кто-то скажет, что никто даже может, ну, из новых знакомых даже никогда в жизни не подумать, что этот человек алкоголик. Но у меня как бы не то, что двойная жизнь, да, я как бы двойной агент. И мне нельзя впадать в состояние, как это слово? Вины. Не вины, а как... когда я себя корю. Да, вот это состояние...
Самобичевание.
Самобичевание. Мне нельзя впадать в это состояние, потому что... И точно так же, как мне нельзя впадать в состояние, что я кому-то там помогаю, или я что-то там успешно делаю... То есть мне четко говорят, что я, когда ложусь спать, я должен пойти спать с пустой головой. И Бог, да, Он не спит. Он, ну это образно, я не люблю эти фразы, но если я что-то сделал хорошее, успешное, я не беру это на свой счет, я не говорю, что вот он, я там такой. Да, то есть я благодарю Бога, что Он мне дал силы или поставил меня в такое положение, когда я кому-то помог. Точно так же я прошу, но это все по тексту анонимных алкоголиков. Также, если я своего сына чуть не покалечил, и пишут, ну, там говорят, что не всегда я смогу быть тем, кем Бог хочет, чтобы я был. И в таких случаях, увидя это, я прошу у Бога силы, чтобы Он мне на завтрашний день дал возможность больше этого не делать. Потому что я не хочу быть этим человеком. Меня тошнит. Даже если это случается очень редко. Поэтому и хорошее, и плохое меня научили как бы отдавать и ложиться вот тем Гришей, которым Бог придумал, а не Гришей с чувством вины или с чувством там радости, что я кому-то помог. Это первое. Второе, следить за собой. У нас интересная программа, и шаги они построены по порядку. У нас в 10-м шаге написано, продолжали делать собственную инвентаризацию. Продолжали подразумевать, что я когда-то это начну делать. Когда, то есть, меня в начале программы научили смотреть на себя. И я не буду вдаваться в подробности, да, это все есть в тексте, это все есть там инвентаризация и так далее. Это с технической точки зрения объяснить это несложно. Но сложно этим заниматься. Не понять, как это работает, да, а именно заниматься, чтобы получать этот опыт. И у меня это произошло таким образом. Я когда увидел правду, а увидеть ее было невозможно, потому что со мной работал другой алкоголик. И когда я увидел правду о себе, я ее больше не видеть не мог. Ну вот так вот, если, я не знаю, это по смыслу так объясняю, да? Когда ты увидел правду, ты ее уже увидеть ее не можешь. И поэтому я не знаю, да, можно что-то прощелкать, но когда внутри плохо, да, когда я ложусь спать, я понимаю, что я полный придурок, и что я одеяло на себя потянул, или там сделал то, что не хватило сил сделать то, что нужно, а не то, что я хотел, или то, что удобно, или то, что приятно, то у меня, например, это автоматически, я это вижу. Но я не могу объяснить точно. Кроме того, что меня вначале показали, как смотреть на себя посредством инвентаризации, и я это увидел, и как бы это со мной так и осталось. И, наверное, еще то, что я продолжаю общаться с людьми, как вы, ходить на... Ну, то есть я как бы никогда из анонимных алкоголиков не уходил. И это тяжело, если ты внутри анонимных алкоголиков, и очень тяжело как бы, ну, выпасть, да, прощелкать. Ну, это же вообще тогда нужно... Вообще я не знаю, что. Ну, всякое бывает, да, но это тяжело. Если я ничего не делаю, если я не участвую, да, я засыпаю. Все правильно. Я засыпаю, я прощелкал, и там я уже, наверное, пью. Мне уже нужно будет пить потом. Спасибо за вопрос.
Спасибо, Гриш. Следующая Александра С., пожалуйста. Потом Саша.
Я. Да, привет. Привет. Привет, Гриша. Спасибо за Александра, алкоголик. Спасибо за спикерское. У меня вопрос такой. В начале книги, вот у нас открываешь, и там анонимные алкоголики на первой же еще нулевой странице, есть значок, треугольничек, единство, служение, выздоровление. Прокомментируй, пожалуйста, его. Что эти термины для тебя, насколько они важны? Ну, вот вообще, потому что я встречаюсь с такой, что некоторые люди не уделяют внимания этому. Мне очень хочется услышать от тебя, что для тебя эти термины. Спасибо.
Да, я не хочу, честно, спасибо за вопрос, я не хочу вдаваться в термины, честно, и там да, людям лекции читать по этим терминам. Это как бы не моя стезя. Но я скажу одно, что я когда употреблял, я делал все. Для меня границ не существовало. Я пил все, что попало, с кем попало и когда попало. И анонимные алкоголики, вот то, что вы сейчас сказали, служение, выздоровление, еще что-то, я даже не знаю этих терминов. Но я знаю этот треугольник, я понимаю, о чем вы говорите. Они говорят, что если я настоящий алкоголик, то придя в АА, я должен делать все. Точно так же, как я делал все, когда я пил. Конкретно описывать, давать какой-то там значение каждому этому термину. Это как бы не моя работа, можно прочитать в литературе, что это значит. Опять-таки секрет не в понимании этого, а в нахождении в каждой плоскости этого треугольника. И каждый это делает не сколько по возможности. Я думаю, что если человек по-настоящему понял, что он бессилен и что он сам оставаться трезвым не может, и есть люди, которые до этого доходят. Не просто, что «О, я алкоголик, я пропил 3 семьи». Но это не алкоголизм. Алкоголик то, что я сам в долгосрочном порядке на всю жизнь не могу оставаться трезвым. И анонимные алкоголики мне говорят, чтобы у меня это получилось, я должен жить во всех этих, вот то, что вы назвали, я должен пытаться это делать. И люди, которые это пытаются делать, это все зависит от их понимания, насколько они бессильны и насколько им нужно найти эту силу. И сила, которая помогает алкоголику оставаться трезвым, она как раз находится вот в том, о чем вы говорили, в служении, да, когда ты не думаешь о себе, а там погружаешься в служение и там в шагах и так далее. Я не помню, что третья какая-то штука. То есть это имеет место быть, это каждого, дело лично каждого, как он к этому относится. Спасибо за вопрос. Я не знаю, ответил я на него или нет.
Да, спасибо, Гриш, спасибо.
Спасибо. Спасибо. Друзья, я сделаю объявление коротенькое перед следующим вопросом. В чат я уже в наш онлайн бросила. Для тех, кто присутствует на нашей живой группе, напомню о нашей 7-й традиции. Каждой группе ей следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы сами себя содержим за счет наших добровольных пожертвований. Мы арендуем наши помещения и осуществляем сопутствующие траты. Пожалуйста, у кого есть возможность положить больше в 7-ю традицию, сделайте это. Для тех, кто недавно с нами или у кого временные затруднения с финансами, пусть это вас не беспокоит. Также деньги идут на нашу 5-ю традицию, листовки, визитки, стенды, обслуживающие структуры и так далее. Все отчеты о приходах и расходах можно получить у казначея группы. Спасибо, Саша. Пожалуйста, твой микрофон, задавай вопрос.
Спасибо. Спасибо, Гриша, за опыт, Саша, алкоголик. Очень много полезного для себя услышал. Задание спонсора у меня, ты уже, в принципе, частично и начал отвечать на него. Я, к сожалению, не смог попасть с самого начала, то есть, понимаешь, что срок трезвости приличный, да, то есть, интересно, опыт твоего 10-го шага сегодня. То есть вот именно 10-й шаг сегодня, в сегодняшнем дне, как это происходит у тебя. То есть помимо вот того, что ты наблюдаешь за собой, продолжаешь наблюдать за собой, то есть, да, что, как ты делаешь еще помимо этого? Спасибо.
У нас есть опять текст, там четко написано, как это делать. Опять вопрос, с технической точки зрения, любой может взять книжку, прочитать. Я это делаю, я как бы рассказывал сейчас, что продолжать делать личную инвентаризацию, мне говорит текст, и продолжать, значит, ее когда-то надо начать. Да, то есть все начинается с самого начала, когда я признал себя бессильным. Сказал, что мне ничего не поможет. Мне сказали, пойдем найдем эту силу. Давай посмотрим, что тебя отделяет от других людей и от Бога. Ну, по-простому, да, если говорить. Да, то есть понятно, если я обманываю жену, тогда, когда обманывать ее не нужно. Понятно, да? Или там делаю то, что я хочу, или то, что мне моя голова говорит. То есть моя жизнь начинает образовываться по плану, что я... И люди приходят и говорят, у меня в семье плохие отношения, я деньги не могу заработать. Да? То есть я ворую одной рукой, второй рукой пытаюсь заработать деньги. Да? То есть это замкнутый круг. То есть мне говорят, что есть вещи, которые я делаю, которые конкретно меня отделяют от Бога, от других и от того, чтобы я был успешным, счастливым человеком. И мне это показали в 4-м шаге, я увидел эти вещи. И 10-й шаг – это просто продолжение вот этого процесса, которому меня научили. Как конкретно, я рассказал, да, например, то есть То есть, ну, есть какие-то, я вижу, если я не вижу, я спрашиваю других людей, я прошу силы, чтобы завтра не делать то же самое, ну, чтобы опять не совершать этих ошибок. Ну вот, я хожу на собрание, я слушаю вас, там, я не знаю, меня спонсируют, я спонсирую других людей. То есть это позволяет оставаться вот на каком-то уровне, когда я не засыпаю. То есть когда еще я могу это все увидеть. Я не знаю, ответил я на ваш вопрос или нет.
Спасибо.
С технической точки зрения, если вы хотите, чтобы я вам сказал, я встаю, делаю то-то, то-то, но я делаю то, что вот написано в книге. То есть, ну вот просто пытаюсь, да, делать. Не всегда, но пытаюсь практиковать. Да, в течение дня, когда у меня закипает кровь и там, я не знаю, там четко в книге написано, мы говорим себе под нос, да, буквально, что на все есть воля твоя, а не моя. Тебе говорят, прямо в книге написано, да, что когда ты в течение дня идешь, у тебя начинаются рушиться стены вокруг тебя, и в тебя люди начинают стрелять с ближнего расстояния тебе в грудь. Ну, я образно говорю, да, и ты чувствуешь, что тебя сейчас просто, я не знаю, убили, разрубили, уничтожили, проехали по тебе. Да, они говорят, что я должен помнить, что на все Божья воля, и моя жизнь такая, какая она есть. И такую, какую я сам подписался на нее. И что мне предлагают говорить под нос себе, что пускай будет воля твоя, а не моя. Да? То есть я это все понимаю. Но если я в течение дня, когда мне позвонили и сказали, что что-то происходит, я это не делаю, то мой опыт, что я так и остаюсь, я схожу с ума в течение дня. Если я начинаю применять то, что меня научили, простые религиозные люди, анонимные алкоголики называют в Америке духовным детским садом. Да? Когда, если ты человеку скажешь, что я в течение дня должен пробормотать себе под нос, пускай будет воля твоя и не моя, но религиозные люди говорят, ну это детский сад. Там по сравнению с тем, что тебе говорит религия, со всеми ритуалами, службами и так далее. Но мне, как алкоголику, если я это практикую, для меня это работает. Да, вот на таком первобытном, простом уровне. Да, то есть у меня есть шанс, я могу пройти через день и не выпрыгнуть из окна или там еще что-то не сделать. То, что мне, ну, иногда голова говорит, там, вычеркни человека из жизни, удали его телефон, там, я не знаю, пошли его нахрен, там, уйди из семьи, уйди оттуда, там, это не то, это, ну, да, вот я, например, женат 10 лет. Нет человека, который, да, и у меня прекрасное там отношение, но я вам скажу, что за 10 лет было пару раз, когда я просто, ну вот моя голова говорит, встань, уйди, просто до свидания. Нахрен тебе это все нужно? Да, потому что я собака, да, я на улице, моя голова говорит, что мне никто, мне не нужен никто. Да, зачем тебе это? Тебя обидели, встань, уйди, до свидания. Тебе это ничего не нужно. Ну вот, то есть, и ко мне, я не говорю, что я живу в таком состоянии постоянно, но если ты живешь там какое-то долгое время, да, и пытаешься заниматься, то 100% ну, такие мысли иногда приходят. Я не один такой нормальный, спокойный, которому раз в 5-10 лет приходят сумасшедшие абсолютно мысли. И я действительно об этом думаю. И мне кажется в тот момент, что это, ну, как бы хорошая идея. Потому что, смотрите, трезвость, это же нам не говорят, это же получается, я должен быть трезвым, ну, всю жизнь. Ну как, да? Что если я один раз пью, все, закончилось, да? И получается, мне нужно каким-то образом найти способ не пить вообще. Никогда до конца жизни. То есть должны быть какие-то у меня, ну, процессы, да, где я могу не слететь с катушек. Потому что жизнь, какая бы она ни была, она все равно иногда становится очень темной и очень непонятной. Потому что тебя никто не спрашивает. Ни экономика, ни политика. Дети вырастают, уезжают, да, там, или еще что-то случается. Там, жены говорят, я пошла дальше. Да, там, или там, здоровье, там, я не знаю что. Может, я функционировать как мужчина не смогу через, да, там, я не знаю. Скорее всего, так оно и будет. Да? То есть, что я буду тогда делать? без понимания, что на все Божья воля. То, что я научился в программе. Как я могу, вы понимаете, да? Я не могу соорудить свою жизнь, чтобы она всегда была хорошая. Потому что столько факторов, которые входят в мою жизнь, которые я не могу контролировать. Начиная от людей, экономики, политики и заканчивая своим здоровьем. Я должен вот в этом сумасшедшем мире найти вот это отношение с Богом, точно такое же, как у меня было с бутылкой. Вот поймите, я рассказывал, и вы говорите, что вы опоздали, да? Я сидел на улице, ненавидя свою жизнь, избитым, бездомным. Я не был пьяным, но я знал, что я могу выпить, и я был самым счастливым человеком, находясь вот в этом говне. И они говорят, что сегодня мне предлагается, будучи трезвым, иметь непонятную жизнь, но если я могу дойти до отношения с Богом, то я в этой непонятной жизни могу иметь тот же эффект, который я имел от бутылки, даже еще не выпив алкоголь. Я могу быть в непонятной жизни, но у меня может быть сила, которая для меня будет давать мне спокойствие вот в этом непонятном мире, что впоследствии даст мне возможность сегодня не напиться. Ну, все, спасибо. Поэтому я, наверное, очень много говорю.
Гриш, спасибо большое. У нас время собрания подходит к концу. Друзья, может быть, у кого-то есть объявление? Если нету, тогда я буду завершать. Напоминаю, что наше сообщество анонимное, поэтому кого вы видели, что вы слышали здесь, пусть останется в ваших сердцах. Все услышанное на встрече, сказано в доверии, является мнением выступавших. Возьмите только то, что вам понравилось. Мы рады, что вы здесь. Будем рады видеть вас вновь. Желающие могут присоединиться к заключительной молитве. И молитва. Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Да исполнится воля твоя, а не моя. Аминь. Гриш, сейчас секунду остановлю.